Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 13 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир. Номер телефона 7373948, код 495. Движение. В городе трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 5-бальных пробок по прогнозам в 6 и в 7 вечера. Прямо сейчас действительно очень мало красного на картах московских пробок, но обращаем внимание на то, что бывает буквально каждый день, и сегодня тоже сохраняется, соответственно, от Бесед в сторону развилки внутренний МКАД, внутреннее третье кольцо от Автозаводской в сторону Лужников через Тульскую, и внешнее третье кольцо, и внутреннее, кстати сказать, третье кольцо тут тоже между Ленинградским проспектом и проспектом Мира. Существенные затруднения, они заметны. Обращаем внимание также на Садовое кольцо, внешнее Садовое кольцо. Это, соответственно, от Курского вокзала примерно начинаются проблемы и до поворота в сторону проспекта Мира.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россияне стали снимать наличные из-за отключения мобильного интернета. Об этом пишут сегодня со ссылкой на Центробанк. Насколько заметный процесс для экономики, когда говорят о том, что только за месяц сняли примерно 400 миллиардов рублей наличными. Чем это опасно? Если опасно, первая тема. Вторая. В Государственной Думе рассказали о том, что с сентября меняется правило расчета среднего заработка. Туда теперь будут включать не только премии, но и денежные поощрения работника. Зачем это нужно? Как это изменит величину среднего заработка? Вторая тема. Теперь срочное сообщение. Роскомнадзор признает, что меры по частичному ограничению звонков в России по отношению к ряду иностранных мессенджеров принимаются. Со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора об этом пишет ТАСС. Вот что там говорят. Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в иностранных мессенджерах, никаких иных ограничений их функционала не вводится. Есть уже комментарии депутатов по этому поводу. Эти мессенджеры много лет демонстрируют полное нежелание соблюдать российские законы, утверждает в интервью, наверное. В общем, агентство ТАСС цитирует в данном случае депутата Немкина. РИА Новости в эти минуты сообщают вот о чем. Авиабаза в Анкоридже, где могут встретиться Путин и Трамп, надежно охраняется. Еще со ссылкой на СМИ. Покупки бытовых кондиционеров в Европе на фоне изменения климата за 15 лет удвоились.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Следим за новостями. И вот первая тема для обсуждения. Это информационно-аналитический комментарий Центробанка, который опубликован. Называется он «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Оттуда делают вывод. Россияне стали снимать наличные из-за отключений мобильного интернета. Банк России связывает отток средств из банков в июне-июле как раз с желанием россиян запастись наличными из-за отключений мобильного интернета в ряде регионах. Это вывод из этого информационно-аналитического комментария. Речь идет о том, что 200 миллиардов был отток в июне, 200 миллиардов был в отток в июле, и этот спрос, как тут сказано, немного выше значений прошлых лет. Отклонение, значит, связывают в том числе со стремлением населения и бизнеса формировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении интернета в отдельных регионах. Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Юрий Семенович, здравствуйте.
Добрый день, да.
Но с вашей точки зрения, вот Центробанк говорит о том, что если и говорить об оттоке наличных, то это либо из-за временного отключения интернета, либо из-за законодательства, которое касается мониторинга платежей. Что в этом смысле важнее, с вашей точки зрения?
Вы знаете, вообще, что касается оттока наличных, оттока денег во вкладах граждан вот, в банковской системе в последнее время, то оно в большей степени, на мой взгляд, связано не с отключением там, или какими-то неполадками вот, в интернет-банкингах или там, изменением законодательства, оно связано с условием, по которым сегодня банки готовы предлагать клиентам для размещения денежных средств непосредственно у них. И я думаю, что сегодня действительно вот этот отток, он в большей степени связан именно с тем, что снизили ставки по депозитам, и граждане сегодня могут свои денежные средства размещать в других инструментах, будь то ценные бумаги, либо какие-то другие доходные активы, которые, в общем-то, действительно могут давать более высокую доходность, чем, например, сегодня могут предлагать некоторые, вернее, банки по депозитам. Я думаю, это главная причина.
Опасность того, что твой платеж могут как-то проконтролировать, или опасность того, что в нужный момент ты не сможешь рассчитаться, если будешь прикладывать карту, а интернета нет, а у тебя не будет наличных, вот это не так важно.
Я еще раз повторяю, что те проблемы, которые связаны были с мобильными банками в отдельных кредитных учреждениях, они не являются системными. Это были лишь отдельные случаи, которые в большей степени, может быть, раздуты даже в СМИ. Это с одной стороны. С другой стороны, вот изменения законодательства, они тоже не затрагивают простых граждан, и которые, в общем-то, осуществляют прозрачные платежи. Поэтому я еще повторяю, я не считаю, что отток, который мы сегодня наблюдаем, он обусловлен именно этими факторами. Он в большей степени связан с условием, по которым банки предлагают сегодня клиентам. Вот все.
Тогда дальше. Когда Центробанк признает отток в 200 миллиардов рублей только за один месяц и в 200 миллиардов за другой месяц, мы говорим про июнь-июль, а потом тут указано, что это не очень серьезные деньги. Насколько это действительно правда? Можно ли говорить о том, что это незаметный для экономики процесс?
Ну, вообще, любой отток, это, конечно же, это снижение, это мы видим с вами, это снижение ресурсной базы банков. Но если мы посмотрим, то сегодня мы видим с вами достаточно серьезный идет приток по другим счетам в банках. Прежде всего, вот по индивидуальным инвестиционным счетам. Там я наблюдал вот последний месяц-полтора, наблюдал действительно тенденцию к росту денежных поступлений по этим счетам. Поэтому я не думаю, что это может оказать сколь-нибудь негативное влияние на экономику, отток вот именно с вкладов и с текущих счетов клиентов.
Тогда еще, если вы говорите о том, что возможно это потому, что новые условия, если вспоминают то, что параллельно все-таки в качестве причины может называться история с мониторингом платежей или история с недостатком интернета, я посмотрел, отток капиталов со счетов граждан в июле 2023 года был 400 миллиардов. Получается, даже не больше, а может быть даже и меньше, чем в прошлые годы. Чем это объяснить?
Вот как раз этим и объясняется то, что я вам и сказал. А то, что мы сегодня наблюдаем отток, ведь действительно тот же руководство Центрального банка заявляло о том, что действительно снижение ключевой ставки, естественно, снижение стоимости денежного заимствования и ставок на кредитно-депозитном рынке будет происходить. И это, естественно, в общем-то, ожидания, которые сегодня есть на рынке, они и определяют поведение людей, и люди действительно снимают деньги со своих депозитных счетов, со своих текущих счетов и размещают их, в общем-то, по тем активам, которые, в общем-то, могут обеспечивать, ну, более высокую доходность.
Но подождите, ведь вы не будете отрицать, что проблемы с мобильным интернетом и, следовательно, с возможностью рассчитаться существуют? Тогда не очень понятно, у людей так много наличных денег, и они не испытывают проблем, то есть, или люди всегда часть оставляли наличными, и в основной своей массе на безналичный расчет все-таки так и не перешли.
Ну, еще раз повторяю, те проблемы, которые имели место вот в июне, в июле с деятельностью мобильных банков, я не считаю, что они оказывают сколь-нибудь существенное влияние на поведение людей на финансовом рынке. А то, что у нас интерес к наличным деньгам как инструмента расчета остается достаточно высоким, это мы понимаем, это мы знаем, это, к сожалению, та тенденция, та проблема, которая пока еще существует в нашей отечественной экономике. Но еще раз повторяю, что увеличение количества наличных денег на руках, оно во многом может в том числе быть связано и с периодом отпусков, когда люди снимают наличные деньги и меняют их на валюту для того, чтобы поехать, допустим, за границу. То есть вот это основные причины. А проблемы с интернетом и уж тем более, скажем так, законодательство, которое ужесточает контроль за денежными операциями, я не считаю, что они оказывают сколь-нибудь существенное, заметное влияние на повышение интереса к наличным деньгам. Я вот это имею в виду.
Когда говорят о том, что был тренд перехода с безналичных денег на наличные, а нынешняя ситуация может этот тренд изменить, вы говорите, что тренда не было?
Еще раз повторяю, этот тренд, он во многом был связан с определенными негативными ожиданиями. Сегодня мы видим с вами, что влияние этих изменений в законодательстве и соответствующие проблемы с интернетом, они не являются определяющими, повышение интереса к наличным деньгам. Те интересы, которые у нас, собственно, существовали, это и уход в какой-то степени от налогов, это и, может быть, недостаточная развитость платежной инфраструктуры. Это вот причины, по которым действительно интерес к наличным деньгам сохраняется. И он достаточно высокий в нашей стране, по сравнению, допустим, с другими странами. И, собственно, он как был, так и есть. И единственное, что, допустим, этот интерес будет снижаться по мере развития платежной инфраструктуры, по мере, может быть, даже ужесточения и повышения неотвратимости наказания за налоговые преступления, он в конечном итоге может быть должен привести к постепенному отказу от наличных и перевод, кстати, платежей непосредственно в безналичную форму, в частности, посредством современных средств коммуникации.
Спасибо.
Поэтому, я думаю, так это все будет.
Спасибо. Юрий Твердохлеб, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов на факультете финансов и банковского дела РАН ХИКС. Вы пишите через СМС-портал, вы пишите через Телеграм, либо дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 7373948. Значит, тут спрашивают, какова доля тех, у кого есть сбережения. 55-56% примерно. Это данные опросов, проведенных в мае 2024 года. В ЦИОМ в 2023 году. Другой опрос проводил, согласно которому получалось, что банковский вклад имеет практически каждый третий россиянин, 30%. То есть, видите, по разным опросам получаются разные цифры. У кого-то 30, у кого-то 55 или даже 56%. 7373948. Здравствуйте.
Меня Денис зовут. В принципе, ваш эксперт все сказал. Единственный еще такой момент. Я тут у родителей перекладывал вклад в Сбербанке, они просили. Так там, чтобы на самый большой процент, грубо говоря, нельзя автоматически переложить, необходимо физически снимать, физически класть, потому что вполне возможно, и эта цифра также отражена. А касаемо бояться, скажем так, ведь не везде есть мобильные, грубо говоря, подключены к мобильному интернету, многие подключены к так называемому оптиковому волокну, так что мне лично наличные деньги практически не нужны.
По-прежнему.
Хотя все работает. Да,
понятно.
Хотя все работает прям везде, что сейчас все заблокируете, вы ничего не сделаете. Так что...
Понятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Россияне стали снимать наличные, но это не очень заметный для экономики процесс получается. Срочные сообщения продолжаются по поводу возможности по поводу работы по блокировке со стороны Роскомнадзора или властей звонков в иностранных мессенджерах. Напомню, несколько минут назад официально в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о том, что действительно частично ограничивают звонки в некоторых мессенджерах, иных ограничений функционала не вводится, и говорят, что делают это для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов. Продолжаются комментарии со стороны депутата Немкина. При этом, например, ТАСС говорит о том, что Немкин, он член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия». Так вот, в ТАСС пишут, что это им Немкин заявил, что мессенджеры иностранные на протяжении многих лет демонстрируют полное нежелание соблюдать российское законодательство. Но примерно подобные же вещи со ссылкой на того же депутата Немкина прямо сейчас пишет и агентство РИА Новости. Продолжаем следить за новостями.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Ну и вот еще, уже с ленты РИА Новости, депутат Немкин: ограничение звонков в иностранных мессенджерах является необходимой мерой для защиты от телефонного и интернет-мошенничества. В данном случае упоминается два из иностранных мессенджеров. В Государственной Думе тем временем говорят об изменении с сентября расчета правил расчета среднего заработка. По новым правилам в этот показатель включать будут не только премии, но и денежные поощрения работника. Как говорят, такой порядок, безусловно, содержит несколько плюсов. Во всяком случае, вот в интервью Стас об этом говорит депутат, глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он говорит, что с 1 сентября еще будет действовать отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия, согласно которому средний дневной заработок умножать будут на среднее количество рабочих дней в месяце. Но все-таки хотелось бы понять, ради чего, собственно, новая система подсчетов, что это изменит, и если это изменит, к примеру, величину среднего заработка, то в какую сторону и где это будет использоваться. Вот ведь что важно. А так, с 1 сентября другие правила, и это говорят в Государственной Думе, не меняется, ничего не меняется с точки зрения оплаты отпусков в календарных днях или выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска. Светлана Бессараб, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Итак, с сентября меняется принцип, ну или правило расчета среднего заработка. Зачем это нужно?
Средний заработок не то чтобы сильно изменится, но его расчеты претерпят небольшие изменения. Просто дело в том, что правительство посчитало необходимым внести коррективы в оплату выходного пособия, так называемого. Мы знаем, что часто, к сожалению, россияне не используют трудовой отпуск. И ранее, по общеустановленному правилу, он рассчитывался таким образом. Мы брали средний дневной заработок за предыдущие 2 года и умножали его на количество календарных дней. Сегодня мы будем его с 1 сентября уже умножать на количество рабочих дней. Это среднее количество. Ну и таким образом, конечно, будет выгоднее отгулять отпуск, чем потом взять выходное пособие. То есть, если раньше у нас примерно было в календарных днях средних это 29,33, то сегодня у нас, например, по 2025 году фонд рабочего времени 247 рабочих дней в году. Мы делим на 12, у нас получается 20,58. То есть изначально человек, не взявший своевременно отпуск, будет на нем терять. Но при этом есть приятное событие. Средний дневной заработок будет учитывать все, включая поощрительные выплаты, премии трудящихся. То есть обмануть россиян будет невозможно.
Смотрите, тут говорят, значит, по новым правилам включаются премии и денежные поощрения работника. Значит, средний заработок в России вырастет. Это будет где-то учитываться? Эта цифра на что-то влияет?
Я бы не сказала, что сегодня они не учитываются. Сегодня не учитываются только компенсационные выплаты. Ну, например, вы съездили куда-то в командировку, приехали, сдали чеки, вам выплатили компенсацию за командировку. Конечно, в средний заработок она включаться не будет, потому что это не характерная для вас выплата. Если же премиальные какие-то выплаты, стимулирующего характера выплаты, то они и так включались. Ну, то есть денежное поощрение, то, о чем мы говорим сегодня, это как раз те самые стимулирующие премиальные выплаты.
Каким образом работник...
Именно выходного пасса.
Да. Да, да. Каким образом работник может проконтролировать, что новые правила по отношению к нему выполняются?
Вы знаете, работнику лучше себя проконтролировать, потому что, повторюсь, теперь выходное пособие не так оплачивается, как в предыдущие периоды. То есть, вы знаете, раньше вот работодатели сталкивались с тем, что работник по каким-то причинам не выходит в отпуск, ну и набирает, к примеру, за 3 года около 50-55 календарных дней отпуска. И когда его оплачивают отпуск, то учитываются все буквально дни, в том числе дни праздничные, выходные, в которые мы теоретически даже не работаем. Так вот теперь они учитываться не будут. И если мы раньше, ну, грубо говоря, вот у вас средний дневной заработок, к примеру, 3000 рублей. И раньше мы его умножали на 29,33 дня. А теперь будем умножать те же самые 3000, но на 20,58. То есть в рабочих средних. А это значит, что выходное пособие будет меньше. Поэтому лучше его отпуск, я имею в виду, отгулять своевременно.
А вообще, когда говорят о том, можно отгулять не своевременно отпуск, можно не ходить в отпуск, и говорят о том, что нынешние условия по отношению к тем, кто своевременно в отпуск не ходит, становятся все жестче. Можно ли говорить, что это тренд?
Я думаю, да, можно говорить, что это тренд. На мой взгляд, самое важное, это то, что недопустимо выплачивать компенсацию за дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый за особые условия труда. Ну, то есть, если человек трудится в опасных или вредных условиях труда, ему полагается в соответствии с коллективным договором то или иное количество дополнительных оплачиваемых дней. Как правило, это от 6 дней начиная. А может быть, даже особые условия, это, например, ненормированный рабочий день, когда россияне изо дня в день, из года в год, извините, работают сверх нормы. Из-за этого им полагается, к примеру, ну, всего там 3-6 календарных дней дополнительного отпуска. Так вот, этот отпуск нельзя компенсации получить. Его нужно только отгулять.
Так, теперь вопросы от слушателей уже, как, так сказать, более конкретные. 221-й. Значит, если я взял 14 дней отпуска в августе 25-го года или 14 дней отпуска в сентябре 25-го года, что-то поменяется или тут-то изменений не будет никаких?
Тут изменений будет. То есть, получается, смотрите, все ваши отпуска, вот, к примеру, стандартный отпуск, 28 календарных дней, как будет рассчитываться? Среднедневной заработок умножить на 28, там, 14. У нас первая, ну, одна из частей отпуска не может быть меньше, чем 14 календарных дней, чтобы человек мог отдохнуть. Так что умножается на 14, на 28, неважно. А вот если вы не отгуляли его и хотите работодателя покинуть, тогда вам выходное пособие будет уже оплачиваться из расчета. Ну, вот у вас, допустим, осталось в теории вот, посчитать выходное пособие за период неотгуленных отпусков. Вот они уже будут рассчитываться по-другому.
Ну, и вы сказали, если раньше на 29 умножали, теперь на 20. Совсем грубо, если говорить. Получается,
да,
на треть
верно.
Меньше.
Да, да,
724-й так жестко задает вопрос. Это чтобы увольняться было невыгодно.
Ну, вообще, на самом деле, работодателю и сегодня невыгодно выплачивать выходное пособие. Я сталкивалась вот с трудовыми спорами, когда руководитель организации, избираемый на срочный период времени, уходя, забрал за 5 лет отпуска с учетом еще и дополнительных выплат по коллективному договору. Работодатель чуть не разорился на такой выплате. Извините, правительство, вот надо в оправдание правительства сказать, что мы раньше, вот, допустим, когда шли в рабочие дни, на какие-то рабочие дни брали отпуск, мы за выходные не оплачивали. Ну, то есть вот в обычном периоде, когда мы, допустим, с вами работаем, мы получаем заработную плату за рабочие дни, но не получаем ее за выходные. А когда уходим с работы, то требуем от работодателя заплатить за выходные дни тоже.
Понятно, теперь будет, теперь иначе.
Так, да. Да.
Светлана Бессараб, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В Государственной Думе напоминают о том, что с сентября меняется способ расчета среднего заработка, начнет действовать отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия, согласно которому средний дневной заработок будет умножаться на среднее количество рабочих дней в месяц. И вот Светлана Бессараб только что уточняла, что ныне действует иная система, при которой учитывается не среднее количество рабочих дней в месяце, а среднее количество в месяце календарных дней, на которые и умножается, соответственно, средний дневной заработок. Теперь меняется эта история. 724-му кажется, что интересы работодателя важнее интересов работника. Но тут кто как посмотрит. Если, получается, прежде существовало правило, согласно которому работнику платили за дни, в которые он бы все равно не работал, то может быть, это на самом деле тогда интересы работника были важнее интересов работодателя. Но каждый смотрит по-своему. Остальные правила расчета в сентябре не меняются, насколько я понимаю. Во всяком случае, так говорят в Государственной Думе. Это касается оплаты отпусков в календарных днях или выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 13 августа. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. 7373948, код 495.
В движении.
Пробки на московских дорогах прямо сейчас оцениваются в 3 балла. 3 балла нам обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 5-бальных пробок. Красного довольно немного. На карте московских пробок обращаем внимание на внешнее третье кольцо перед поворотом на Нижегородскую. Так я понимаю, что ли? Давайте уточним это прямо сейчас. Чуть поподробнее. Да, перед поворотом на Рязанский проспект что-то произошло, и поэтому там бордового цвета пробка. Обращайте на это внимание. Обращаем внимание на бордового цвета это затруднение на шоссе энтузиастов при движении сразу после Московской кольцевой автодороги, при движении в центр, то есть перед пересечением со Свободным проспектом, где, как вы знаете, идет строительство. Существенное, серьезное строительство, которое продлится еще довольно долго. Навстречу тоже сложности, но сложности при въезде в город. Еще раз напомню, шоссе энтузиастов от МКАД в сторону Свободного проспекта. Тут намного сложнее, чем если пытаться по шоссе энтузиастов из города выезжать. В целом, 3 балла, 5-бальные пробки по прогнозам в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В правительстве назвали объем средств на софинансирование долгосрочных сбережений гражданами. И правительство говорит, что в 2025 году 52 миллиарда по этой программе выделит. Такое заявление сделал премьер-министр Мишустин. Первые результаты, по его словам, показывают, что инструмент пользуется высоким интересом у наших жителей. И многие переводят в программу даже пенсионные накопления. Чем объяснить интерес граждан к этой программе и не преувеличивает ли ее успехи глава правительства? Первая тема. Вторая. Тот же Мишустин указал на то, что нужно контролировать маркетплейсы, когда встречался с руководителем Росаккредитации Дмитрием Вольвачом. Мишустин сказал, что надзор обезопасит покупателей и обеспечит тем качественное предоставление услуг. О каком контроле идет речь? И тут важно сказать, что, например, вот руководитель Росаккредитации на встрече с Мишустиным сказал, что они там 200 миллионов товаров, насколько я понимаю, собираются проверять. Как это можно сделать? Как это можно устроить? Насколько это возможно в принципе? Первая тема, значит, вторая тема, минут через 10 ее обсуждаем. А первая тема у нас история про софинансирование долгосрочных сбережений. Срочное сообщение. Главная новость этого часа по-прежнему признание Роскомнадзором, что ограничиваются звонки в два важных, заметных иностранных мессенджера на территории Российской Федерации. Теперь есть комментарий от Минцифры Российской Федерации. Доступ к услугам звонков в этих мессенджерах, ограниченный Роскомнадзором, будет восстановлен, говорят в министерстве, если иностранные мессенджеры выполнят требования российских законов. Там отметили, что решение ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот непонятно, касаются ли ограничения только голосовых вызовов или ваших сообщений нам в Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, тоже касаются, потому что как-то, вот 803-й про спикера пишет, как-то неуверенно у вас спикер говорит, а как-то неуверенно приходят ваши сообщения, я бы сказал, в ответ, потому что вот, например, там 25-минутная пауза была в сообщениях, такое бывает крайне редко, но еще раз напомню, на данный момент у нас две возможности писать в прямой эфир, это либо через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, либо через СМС-портал +7 925 48 94 8. Вот Павел 134-й тоже жалуется, что сообщение тут плохо работает, но сейчас, соответственно, сообщение улетело, говорит, быстро. А фотографии, мол, долго улетают. Ну, то есть, еще раз, сами сообщения, если они не очень тяжелые с точки зрения, чего там, килобайт, или как правильно, теперь уже, наверное, в мегабайтах или гигабайтах надо сообщение мерить. Так вот, в зависимости от тяжести сообщения, в кавычках, видимо, и зависит, насколько быстро они до нас доходят. Первая тема. В кабинете министров назвали объем средств на софинансирование долгосрочных сбережений. Правительство собирается в этом году выделить 52 миллиарда. И вот глава кабинета министров Михаил Мишустин в этой связи сказал, что первые результаты показали, что инструмент пользуется высоким интересом у наших жителей. Многие переводят в программу и пенсионные накопления. Юлия Финогенова, профессор на кафедре государственных и муниципальных финансов. Это в Российском экономическом университете имени Плеханова. Юлия Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, чем объяснить интерес граждан к программе и с вашей точки зрения? Вот Мишустин говорит, что уже инструмент пользуется высоким интересом у жителей. Он не преувеличивает этот интерес?
Нет, не преувеличивает. Действительно, около 3 миллионов договоров было заключено на конец 2024 года. А напомню, что программа начала действовать только с января 2024 года. И сейчас, за первый квартал 2025 года, еще 1 миллион добавился граждан. То есть больше 4 миллионов граждан уже проявили интерес. То есть он действительно, статистика оперирует корректно. Надо сказать, что сейчас в системе порядка 200 миллиардов рублей. Уже накоплено из них приблизительно половина. Это вот то, что как раз было переведено из системы обязательного пенсионного страхования. Это вот те самые замороженные пенсионные накопления, да, до 2015 года. Ну и, конечно, это взносы граждан плюс софинансирование. И вот, возвращаясь к вопросу, в чем же интерес, собственно говоря. Конечно, интерес в большей степени будут проявлять граждане с достаточно низким уровнем доходов. Потому что софинансирование в полной мере проявляется, ну, то есть один к одному, да, для тех граждан, у кого доход менее 80 тысяч рублей в месяц. То есть именно в этом случае они смогут получить при максимальном количестве взносов, да, 3 тысячи рублей в месяц, как раз 36 тысяч рублей в год от государства. И интерес будет снижаться, естественно, по мере роста дохода, потому что вот это софинансирование, оно снижается, то есть приблизительно половину только от этих 36 тысяч максимального софинансирования взноса получат граждане, у кого зарплата от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Ну и только четверть, то есть 9 тысяч рублей, те, у кого зарплата выше 150 тысяч рублей в месяц. То есть на самом деле в большей степени заинтересованность, конечно, будут проявлять те, кто хотел бы максимизировать размер взноса, да, за счет вот как раз рычага со стороны государства.
Подождите, можно уточнение? Вы говорите максимизировать будущий доход, но люди живут обычно сегодняшним днем и больше думают о сегодняшних деньгах, а тут получается, что те, у кого доходы и так небольшие, должны будут от этих доходов забрать 3000 рублей в месяц, что может быть вполне заметно.
Ну, знаете, на самом деле, если сравнить с тем, сколько они могли бы положить на депозит и получить даже при том условии, что до некоторого, до текущего месяца, да, ставки были довольно высоки, все равно доходность здесь ни в какое сравнение с софинансированием не идет. Ну, а теперь на фоне падающих ставок, ведь было принято решение снижать, да, ключевую ставку, скорее всего, и доходность депозитов будет также снижаться. Поэтому интерес граждан даже с низкими доходами вполне объясним. И участие в софинансировании предполагается на период 10 лет. То есть в течение 10 лет, вот если я в этом году вступлю в систему, то в течение 10 лет государство будет софинансировать мою пенсию. Что, в общем, довольно интересный вариант. А другие альтернативные формы инвестиций, особенно гражданам с низкими доходами, я боюсь, что никогда не предложат такого варианта по доходности. Ну и, конечно, теперь, налоговый вычет.
Ну да, но все-таки с вашей точки зрения, если это так активно работает, то, и вы это подтверждаете, Мишустин об этом говорит, вы это подтверждаете, если это так активно работает сейчас, обычно ведь люди не быстро, что называется, берут новый инструмент и начинают его использовать, значит, дальше будет еще лучше?
Ну, в общем, я надеюсь, что да. К сожалению, информационное пространство не очень-то заполнено новостями относительно системы программы долгосрочных сбережений. То есть, конечно, вот мы сейчас с вами разговариваем, обсуждаем эти вопросы. И время от времени, ну, до граждан доходит информация о том, что такая система есть, что в ней можно поучаствовать. Но, к сожалению, даже в Москве детали знают не все. Поэтому можно только посоветовать лучше освещать в информационном пространстве возможности как раз увеличения, да, своего будущего пенсионного дохода.
Так, а теперь вопросы от наших слушателей. Вот, например, Макар 565 считает, что основная цель этого инструмента или организатора этого инструмента, как он пишет, оградить от трат как можно больше денег граждан. То есть, чтобы люди не тратили деньги, а положили их вот на этот долгий счет.
Ну, Отчасти. Но, понимаете, мы же говорим о том, что сейчас, в общем-то, государство, оно начинает беспокоиться не только о том, что есть система страховая, и из этой страховой системы мы гарантируем, да, определенный размер пенсионных выплат, но еще надо стимулировать граждан самим заниматься, да, инвестированием средств, соответственно, накоплением, частным накоплением. И в данном случае вот эта программа, она не столько, наверное, даже направлена на поиск внутренних источников финансирования для государства, да, хотя это тоже важный момент, сколько на то, чтобы граждане начали задумываться о том, что надо, пускай по 2-3 тысячи в месяц, но откладывать. Я понимаю, что здесь может быть скепсис относительно инвестиций в условиях высокой инфляции, но, в общем-то, политика Банка России, когда ключевая ставка постепенно начала снижаться, говорит нам о том, что все-таки инфляция в ближайшие несколько лет должна стабилизироваться.
Но, смотрите, насколько я понимаю, еще действительно очень много надо говорить о том, как это работает, а то Роман 598 вот пишет, а вам комментировать, так уже было с накопительной частью пенсии, все это успешно заморозили и съела инфляция, и теперь предлагается, мол, наступать на те же грабли.
Ну, на самом деле, инфляция не может съесть накопления, потому что эти накопления, они же не лежат мертвым грузом на счетах, да, там, социального фонда России или в негосударственных пенсионных фондах. Они инвестируются, и, как правило, вот этот объем инвестирования, который производит НПФ, он, точнее, не объем, а доходность, да, инвестирования, она более-менее сопоставима с инфляцией. То есть цель НПФ, наверное, не столько заработать суперприбыли, сколько защитить как раз накопление от инфляции.
То есть, замороженная в 2014 году пенсия все это время росла?
Конечно, да. То есть вот до 2015 года, вот все, что вы накопили к 2015 году, оно не просто лежало мертвым грузом, да, на счетах пенсионного фонда или негосударственных пенсионных фондов, а оно инвестировалось. То есть все это время, с 2015 года по текущий момент, эти деньги прирастали инвестиционным доходом.
Дальше. Вопрос от 724-го. Человек услышал, что вы сказали. Один, значит, вносит рубль, государство добавляет рубль. 100%, и 724 пишет, значит ли, что реальная инфляция выше, чем 100%, если тут 100%?
Нет, это не, вопрос здесь не об инфляции, а вопрос о том, что государство поддерживает в большей степени граждан с низким уровнем доходов. Допустим, доход до 80 тысяч рублей в месяц, ну, скажем так, наверное, в регионах это неплохая зарплата, но в крупных городах, в общем, достаточно средний доход. И как раз при доходах до 80 тысяч рублей в месяц государство вносит на каждый, ну, там сумма должна быть взноса не менее 2000 рублей в месяц, не менее 2000 рублей в месяц. Ну и, соответственно, до 36 тысяч в год государство вносит. То есть на 2 тысячи вносится ровно 2, на 3 тысячи 3.
Это не про инфляцию, я понял.
А если ты внесешь 4, то 3, да. Стопроцентная, стопроцентная компенсация.
А не инфляция, и... да, об этом, да. Последнее, совсем коротко. Вот Виталий вспоминает новости последних дней. У людей нет денег на новые автомобили, они ездят на старых, и вот все чаще в новостях это так или иначе обсуждается. Квартиры у нас меньше, чем в Восточной Европе, потому что больше мы не можем по средствам, это тоже было недавно в новостях. И в этом смысле, Виталий спрашивает, и этих людей, которые не могут себе ни новые автомобили, ни новые квартиры купить, взывают к инвестициям. Насколько, с вашей точки зрения, перспективна эта история?
Перспективная история, любая история с инвестициями, она перспективна, потому что если ничего не делать, то и накопить на пенсию невозможно. Ведь что такое пенсия? В большинстве стран пенсия состоит из нескольких частей, и одна из частей – это собственное сбережение, собственное или при помощи работодателя. То есть пенсия от государства, она, как правило, ну, более-менее соответствует какому-то минимальному уровню дохода, да, компенсации потерянного дохода. Но то, что ты хочешь, какую-то пенсию хотел бы иметь в будущем, зависит во многом от тебя. Поэтому об этом речь идет, что задумываться о своей пенсии нужно как можно раньше. И если государство предлагает тебе рычаг для того, чтобы увеличить этот размер, то надо пользоваться всеми возможными, я считаю, всеми возможностями, которые предоставляет государство.
Понятно, спасибо. Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского университета имени Плеханова. Роман 598 продолжает. Это все было. На каждый рубль бюджет добавлял свой. И чем это закончилось? Это закончилось тем, что у людей на счетах вот 2 рубля. Рубль, который сам добавлял. Второй рубль, который государство добавляло. И эти оба рубля, если я правильно понимаю то, что говорила Юлия Финогенова, все это время инвестировались и, соответственно, под какой-то процент росли. И они остаются на вашем счету, ну, в смысле, на счету того человека, который эти деньги в рамках этой договоренности вносил. Я некоторое время назад ходил по делу в один из банков, и работник так навязчиво пиарил эту программу, так с напором ее преподносил. В общем, я отказался, пишет Виталий 618. Эти деньги можно копить на вкладе до декабря, пишет Савелий 884, в декабре перевести на пенсию, а потом получать вычет и софинансирование. Вот видите, есть уже люди, которые в этом пытаются разобраться. А Павлу 835-му кажется, что солидарная пенсионная система – это пирамида. На каком основании вы пришли к этому выводу? Пока непонятно. Ну и скоплением денег, пишет 260-й, наступали на грабли. Бумажки. Подождите, тогда откуда у нас триллионы денег в банках на счетах? Вот если вы говорите, наступали на эти грабли скоплением денег, тогда откуда эти триллионы на счетах? То есть люди продолжают эти деньги копить. Значит, получается, что в отличие от вас, все остальные то ли не поняли, что наступали на грабли. Ну, то есть копить деньги продолжают.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А Роман продолжает, и эти оба рубля, тот, который от государства, тот, который от человека в замороженном счете, в замороженном до момента выхода на пенсию. Вы вот этого не забывайте. Ведь тогда, когда этот счет не был замороженным, вы тоже оттуда взять деньги не могли. Вы должны были дождаться пенсионного возраста. И в этом смысле счет, конечно, замороженный, но он был замороженный и до того, как о нем говорили, как о замороженном. И тут я не очень понимаю, о чем вы, собственно, написали. 651-й вообще считает, что все эти триллионы его. Ну, вот видите, люди копят, несмотря на то, что кто-то считает, что копить деньги – это в некотором смысле наступать на грабли. Люди копят, продолжают копить, а некоторые полагают, что это их деньги в результате. А Павел 835-й объясняет, что пирамида – это потому, что старым вкладчикам выплачивают пенсии за счет поступлений от новых вкладчиков. А почему это пирамида? А как по-другому должно происходить? Значит, тогда каким-то вкладчикам не будут вообще ничего выплачивать? Ну да ладно. Дальше. Еще Михаил Мишустин, это его заявление, он указал на необходимость контроля за маркетплейсами. Он встречался с руководителем Росаккредитации Дмитрием Вольвачем и сказал, что надзор за маркетплейсами обеспечит покупателей, обезопасит покупателей и обеспечит им качественное предоставление услуг. Соответственно, руководитель Росаккредитации сказал, что количество проверенных Росаккредитацией товаров на маркетплейсах возрастет, внимание, до 200 миллионов. А как это сделать вообще? Алексей Молодых, сооснователь и гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот когда вы слышите новости о необходимости контроля за маркетплейсами, надзора, который обезопасит покупателей и обеспечит им качественное предоставление услуг, как вы полагаете, это о каком контроле Мишустин говорит?
Ну, вы знаете, то, что сегодня, да, действительно состоялась встреча Михаила Владимировича Мишустина с руководителем Росаккредитации Дмитрием Вольвачем, где Вольвач рассказал о задачах ведомства, среди которых, безусловно, активное взаимодействие с национальной системой маркировки товаров «Честный знак». Здесь хотел бы я обратить внимание, что, как вот вы сейчас сказали, здесь речь шла, что количество проверяемых Росаккредитации товаров на маркетплейсах возрастет до 200 миллионов человек.
До 200 миллионов товаров? 200 миллионов товаров или человек? Тут какая-то непонятка.
До 200 миллионов товаров.
Ну да.
Да, товаров, да. И, соответственно, значит, здесь это, в этом формате сегодня шла речь на встрече. Но здесь каким образом? Росаккредитация, что на сегодняшний день что есть? Это сегодня крупнейший источник данных, цифровых решений для государственной структуры бизнеса. Вот сегодня в реестрах Росаккредитации содержится информация более чем на 1 200 000 сертификатов. где-то 8 миллионов деклараций и 8,4 миллионов протоколов испытаний. Все эти данные, конечно, безусловно, активно используются для федеральных органов для представления 30 государственных услуг. Но, как мы все понимаем, что это, безусловно, позволяет эффективно защищать внутренний рынок от контрафактной продукции и поддерживать наших отечественных добросовестных производителей. Росаккредитация, она сегодня усиливает контроль через систему, важно понимать, через систему «Честный знак». Каким образом? То есть, соответственно, интегрирует данные своих реестров с информацией, представляемой производителем, импортером при маркировке. Ну, конечно, это, безусловно, направлено на повышение прозрачности и борьбу с незаконным оборотом продукции. Конечно, это обеспечит проверку подлинности разрешительных документов и, соответственно, товаров, которые как бы заявлены с ее сведениями. С 1 сентября 2005 года при подаче информации в систему «Честный знак», разрешение документов, сертификация, декларация, свидетельство о госрегистрации будет производиться сверка с данными из реестра Росаккредитации. Ну и, разумеется, другими полномочными органами. Будут проводиться сроки действия документов, и в случае каких-либо нарушений будут они аннулируются.
Подождите, все-таки уточнение хотелось бы. Да, эта система работает и, видимо, становится более, что называется, проникающей во все действия. Ну, то есть, если это работает в системе «Честный знак», значит, уже это касается конкретного товара, который отпускается конкретному потребителю. Но как Росаккредитация может проверить 200 миллионов товаров? Это ж сколько сотрудников у нее быть должно?
Ну, во-первых, здесь работают как бы здесь цифровые решения работают. Не случайно я как бы обратил внимание, что есть базы данных, содержится более 1 200 000 сертификатов, 8 миллионов деклараций. 84 миллионов протоколов испытаний. У нас на сегодняшний день, конечно, работают, безусловно, цифровые решения, прежде всего. И поэтому здесь взаимодействие с «Честным знаком» и, соответственно, не приводит нам к тем знаменателям, которые существуют на рынке.
С вашей точки зрения, вот это вот усиление работы Росаккредитации или, говоря словами Мишустина, контроль, более серьезный контроль за маркетплейсами, это как-то изменит условия, ну, в той части, которая касается, к примеру, цен на товары на маркетплейсах?
Касаемо цен товара на маркетплейсах, ну, безусловно, здесь, если брать во внимание... Ну, мы же все, честно говоря, знаем, что если никакая продукция не лицензирована, не сертифицирована, то она доставлена не каким-то незаконным образом, то, разумеется, она, конечно, дешевле. Это контрафакт. А та продукция, которая сертифицирована, ну, она, конечно, безусловно, требует более затратных механизмов, и, соответственно, стоимость ее будет... нежели больше, чем у контрафакта. Но это нормальная практика.
Понятно. Важно просто понимать, в каком направлении мы двигаемся. Спасибо. Алексей Молодых, сооснователь и генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Десятый продолжает писать по поводу прежней темы. Деньги должны работать и не быть замороженными. Но это значит, видимо, у вас нет накопительной части пенсии, потому что тогда бы вы понимали, что деньги работали все это время, потому что они сильно увеличились. А что касается замороженных денег, речь о заморозке-то шла в каком смысле? Деньги были, а потом заморозили новые поступления на этот счет. Ну и, соответственно, они ждут своего часа, того момента, когда человек выйдет на пенсию и эти деньги сможет получать. Это, в общем, насколько я понимаю, и сейчас не меняется, хотя с 2024 года в рамках системы софинансирования долгосрочных сбережений там есть достаточно значительные изменения, заметные, скажем так. Еще один комментарий по поводу ограничений звонков в мессенджерах. Решение Роскомнадзора частично ограничить звонки в двух иностранных мессенджерах и целесообразное, считает представитель Комитета Государственной Думы по информполитике Сергей Боярский. Он называет это решение Роскомнадзора о деградации и говорит, если голосовые звонки в иностранных мессенджерах стали основным инструментом в руках мошенников, значит, решение Роскомнадзора об их деградации является верным и целесообразным. Интересно, что один из упоминаемых в данном случае мессенджеров Telegram, а написал об этом всем Боярский в Telegram-канале. Далее новости.